Безусловно, это очень удачный, максимально удачный выбор, который может быть лидер пророссийского фактически экономического лобби в Америке. Ну, как может быть тут иное мнение? Человек, который в наибольшей степени чисто экономически его компания была заинтересована в снятии санкций, и очевидно, что он выступал за снятие санкций, и все это отмечают и так далее. Второе, конечно, его какая-то личностная черта, но даже, честно говоря, вот как он говорит, и его манера и говорить, и его вид, собственно, сам по себе, просто выгодно его отличает от значительной части американских политиков, в частности, тех, которые там в Сенате. Вот это, конечно, серьезная Америка пришла. Серьезная корпоративная бизнес-Америка, та Америка, собственно говоря, которая и подняла эту страну, в отличие от той, которая вот в последнее время действительно привела ее в не лучшее состояние. Это все стопроцентно так. Разумеется, да, мы видим, что самые авторитетные политические деятели Соединенных Штатов, Республиканской партии, и Генри Киссинджер, и Джеймс Бейкер, и Роберт Гейтс, люди разных политических взглядов, ну, в общем, примерно понятно, какого направления, действительно реально американского истеблишмента внешнеполитического поддержали это назначение. То есть это очень серьезный человек. Но, конечно, не стоит ждать, что такой серьезный человек, что это просто, понимаете, сейчас будет бежать и делать все, что мы хотим. Это тоже совершенно не стоит столь наивно подходить к этому вопросу. Разумеется, это для нас хороший шанс изменить ситуацию по отношению к России, серьезный шанс пересмотреть и санкции, и пересмотреть вот вообще все эти 25 лет после падения Советского Союза и отношений к нам и так далее. Это для нас, конечно, тактическое достижение появления Тиллерсона на этой позиции. Теперь весь вопрос заключается в том, как мы, собственно говоря, будем развивать отношения с новой администрацией, что от нас потребует, а что-то от нас, конечно, потребует, на что мы сможем пойти, на что мы пойти не сможем. Мне кажется, это все-таки человек, да, конечно, у него был определенный конфликт с Рокфеллерами именно в рамках деятельности ExxonMobil, но все-таки это человек, выросший в компании, созданной Рокфеллерами. Это, мне кажется, надо учесть. Рокфеллеры – это действительно все-таки глобалисты. Это люди с глобальным видением ситуации, все время предлагающие разного рода глобальные проекты, глобальные инициативы. Вот их фонд бесконечно поддерживает целый ряд глобальных инициатив. Кстати говоря, и иранская сделка, в том числе, была поддержана, во всяком случае, изначально фондом братьев Рокфеллеров. Они выступали за дипломатическое решение вопроса о иранском ядерном досье еще до того, как Барак Обама решил взять эту тему. Вот поэтому нам надо как бы тоже выработать глобальное видение. Думаю, несмотря на то, что, конечно, есть сейчас надежда, что ситуацию можно решить за счет целой серии мелких коммерческих сделок, то есть вот, там Арктика, шельф, инвестиции в Россию, снятие санкций. Это для России привычно, потому что с ним, в общем-то, так и имели дело. Но мне кажется, не стоит надеяться, что перед нами человек, который был бизнесменом, он тут же будет бизнесменом сейчас. Он будет просто руководствоваться бизнес-логикой и интересами собственной компании. Ничего подобного, я думаю, не будет. Это очень серьезная фигура. Вот это будет, разумеется, человек, который сейчас будет искать какие-то новые контуры миропорядка, в которой действительно сможет вписаться нынешняя Россия в этот миропорядок. Что это будет и как это будет, собственно говоря, выглядеть, сказать сложно, но ясно, что речь идет о действительно реальном шансе на не просто, так сказать, изменение российско-американских отношений, а перезагрузку международных отношений в целом. Вот, я думаю, конечно, это значительное усиление пророссийской линии в американской администрации, безусловно. Учитывая, что и Майкл Флинн тоже, в общем, человек, судя по всему, готовый сотрудничать с Россией, по крайней мере, по военным вопросам на Ближнем Востоке. Я думаю, конечно, вопрос о снятии санкций, облегчении режима санкций, вопрос о Крыме, это, конечно, вряд ли будет поставлено прямо вот в эти 4 года, я думаю, этот, может быть, вопрос будет отложен. Главным образом, тут, конечно, характер Дональда Трампа проявляется в очень выгодном свете. То есть, то, что он не отступил перед шантажом, не отступает, его практически шантажируют, вынуждают занять антироссийскую позицию. Понятно, кто это делает, и ЦРУ, там, и пресса демократическая, и, ну, в основном поддерживающая демократов, там, да, основные газеты. Вот, и в том числе и собственно, однопартийцы в Сенате, и противники его, то есть демократы в Сенате. То есть, идет вот это давление антироссийского лобби на него, а он не поддается ему. Он демонстрирует, что он не готов идти на... Вот один компромисс он сделал. Он считает его, видимо, достаточным. Это назначение Майка Пенса на позицию вице-президента. Это серьезный был шаг. Второй был компромисс. Это Хэнс Прибус, которого он назначил главой администрации. Это все, в общем, люди, соответствующие, в общем, мироощущению, мировосприятию большинства республиканцев в Конгрессе. Вот, более консервативному, так скажем, большинству. Но дальше он совершенно не готов, чтобы его политика была просто, так сказать, политика. Барак Обама, к сожалению, действовал иначе. Он действовал и в первый срок, и во второй срок иначе. И ставил тем, на позицию госсекретаря тех, кого точно принял бы Сенат. А Трамп действует совершенно иначе. И ясно, что если они не утвердят Тиллерсона, тем более уже после того, когда Тиллерсона вступились такие гранды американской политики, которых я уже назвал, сейчас его, так сказать, как-то оспаривать его кредиты внешнеполитически будет просто смешно, то будет он временно исполняющий обязанности. Трамп не пойдет на пересмотр своего решения. Ничего страшного, будет так. Вот, но то, что он абсолютно нацелен на Трамп, на свертывание антироссийского курса, ну, в общем, пока для этого есть основания быть убежденным в том, что это сохраняется, эта позиция.